Крест на прошлом. Андрей Завгородний, город Миллерово, Россия. Отозвалась душа. Мне 27 лет. Родился в городе Миллерово, первенец у моих родителей, радость и центр внимания. Со стороны взглянуть обычная семья: отец инженер, мать рабочая. Особого достатка не было, но не было и нужды в семье. Рос и развивался нормально. Мог бы учиться на отлично, но учёба не шла, не хватало усидчивости, всё тянулось с друзьями уйти с уроков. Первая ложь родителям. Первый раз украл деньги у них. Первый раз вырвал лист из дневника, первый раз выругался матом, и пошло-поехало. В детстве занимался велоспортом. Было трудно, но тренер помог вырасти в спортсмена и достичь хороших результатов на соревнованиях. Пришёл успех, призы, грамоты, стал гордиться. Начал свысока посматривать на одноклассников, а когда первый раз в 7 классе разбил нос старшекласснику, мой рейтинг поднялся ещё выше. Понемногу начал воровать в магазинах, так, мелочи. Но помнится, в душе что-то не давало покоя, что-то влекло меня к невидимому миру необъяснимых вещей. Я смотрел на людей, останавливающихся перед человеком, несущим пустые вёдра, и спрашивал себя: чего боятся эти люди? И понимал, что существует иная жизненная реальность, которая пугает людей, заставляя их делать необъяснимые вещи. Приметы, гадания, гороскопы — всё это начало интересовать меня и затягивать. Со временем, под влиянием кинобоевиков, я увлёкся восточными единоборствами, а вместе с ними и той философией и мировоззрением, которые они несли. Завязалась переписка с людьми, посвящёнными, появилась литература по оккультизму, спиритизму. В итоге к 16-17 годам я очень хорошо знал причины и следствия человеческих поступков, и от этого моя гордыня возросла ещё больше. Я научился подчинять людей себе, используя их слабости и пороки. Спорт оставил, но продолжал закалять дух и тело восточными единоборствами, не зная, в какую сеть я попал. Первая сигарета, беспорядочные связи, водка, весёлые компании, первый косяк. Казалось бы, вот она, свобода. Взаимоотношения с родителями разрушались на глазах. Появилась к ним какая-то неприязнь, смешанная с презрением, которая выродилась в прямую ненависть. Ссоры, скандалы, драки с отцом. Дома жить не хотелось. Начались скитания по хатам. Жизнь проходила свободно и весело. В армии служил недолго. Не выносил палки над собой. Через год обрёл снова долгожданную свободу. Служил в Сибири и на Алтае. Там же после службы начал новую жизнь. Грабил, воровал. Нравилось драться, нравились рестораны. А наша всегда была спутником моей жизни. Но были и такие минуты, когда останавливался и размышлял о себе и своей жизни. Неужели это всё, чего может достичь человек в своей жизни, спрашивал себя. Жизнь гастролёра начала утомлять, и в 91 году я вернулся в Миллерово. Долго не продержался. Арест, тюрьма, неожиданная амнистия осенью 91 года. Ещё полгода скрывался в Миллерово по хатам, притонам. Была своя верная команда, друзья. И вновь, словно сам Бог дал мне шанс, я познакомился с хорошей девушкой. Что-то в моём холодном сердце потеплело. Вернулся к родителям, приняли. И как только понял, что могу потерять и этот шанс, свою Наташу, я предложил ей выйти за меня замуж. Она согласилась, и летом 92 года состоялась свадьба. Ребёнка мы очень хотели, и у нас родился чудесный малыш, Максим. Но что-то не давало нам с Наташей спокойно жить. И причина была во мне. Вспыхивали в памяти прежние подвиги, и хотелось новых. Вернулись друзья, из которых иные уже перешли с марихуаны на ширку. Начались пьянки по поводу и без. А Нашу курил каждый день и начал оскорблять жену. Первый раз попробовал опиум, хотя всегда говорил себе и друзьям, что колодца — это не для меня. До этого уж точно не дойду. Наркоманов презирал, видя их бледную жизнь. Захотелось больших денег, и в 94 году Я обманул людей, давших мне работу, и с легкостью бросил жену и сына. Уехал в Крым. Через 2 месяца вернулся. Денег уже не было. Захотел что-то наладить. Прятался. Начал понемногу садиться на иглу. Кубик, потом 2, 2,5. Сначала бесплатно, а потом втянулся, и началась жизнь в тумане. Спустя некоторое время забыл, зачем приехал. За дозу наркотика готов был убить кого угодно. Почувствовал, что так долго не может продолжаться. Ночи ломок, поиск денег. Кошмар не проходил. Но опять невидимый Бог помог. Через неделю уехал из Миллерова подальше от наркоты, в Крым. Начало 95-го года прошло относительно спокойно, но крымское вино помутило рассудок, и я вновь запил. О многом думал потом, о разрушенной семье, Наташе, сыне, родителях, но вернуть их уже не мог. Иногда попадались верующие люди, говорили о Боге, но я вроде слушал, а сам считал, что у каждого есть свой Бог. Я был прав, этот Бог управлял мною и вел меня к последней черте моей жизни. Менялись города, дома, лица. Начались аресты в Киеве и других городах, но как-то выкручивался. Стал чаще заходить в православные храмы. Например, перед преступлением заходил, ставил свечку перед какой-нибудь иконой и просил, чтобы Бог благословил меня и дал успех. После преступления заходил снова и уже на грязные деньги покупал свечу и благодарил. Скитанием моим пришел конец в Одессе. Там я вернулся к наркотикам. На венах уже были раны. Хотелось покончить с жизнью. Часто были конфликты с местными бандами. Мы были на чужой территории. Начал нападать на милицию. И мысли тех дней были такими: какая разница, откуда прилетит пуля, от ментов или от бригадных? Скорее бы уже. В те дни одна знакомая, набожная, предложила мне молитву «Отче наш». И я не знаю как, но выучил и начал читать ее каждый день. Душа моя была черна, хотела света. И вот день 29 октября 95 года. Разбойное нападение на работника милиции закончилось моим арестом. Со мной был подельщик. Первые допросы, побои. Я еще цеплялся за возможность выкрутиться и на этот раз. Но у Бога были иные планы на меня. Прокурор дал 3 дня на установление личности. Первый день допросов прошел, второй день ВБС. Со мной в камере еще 2, только что совершивших преступление. Настал вечер. И вот один из соседей по камере заговорил о чем-то, на что моя душа мгновенно отозвалась. Я не понимал, что со мной происходит. Но вся ложь, которую я обдумывал перед встречами со следователями, вся мрачность положения ушли на задний план. Этот человек совершил убийство. Но то, о чем он говорил, заинтересовало меня. Он говорил о Христе. Он взял листок бумаги и на схеме показал мне, что сделал Иисус Христос на кресте. Он на одном берегу написал карандашом «Бог», а на другом — «Человек». Пропасть между ними обозначил так — «Грех». И тут он как бы показал мост в виде креста, соединяющий человека и Бога, и написал на нем «Иисус Христос». Я впервые в жизни узнал правду о распятом Христе. Оказывается, он пошел добровольно страдать на крест, чтобы своей кровью искупить меня. Я впервые увидел всю глубину грехов в своей жизни. Он, святой и непорочный, был истязаем за меня, конченного наркомана, чтобы я уверовал в него и мог получить прощение и освободиться от свинца внутри меня. Я помню только одно, что я лежал в тесной камере ночью при свете лампочки и думал, думал, думал. Тогда я впервые посмотрел на себя, как на кучу греховной грязи, лежащей на месте моего тела, неспособной изменить свое сердце каменное и холодное, неспособной противостать в одиночку темным силам, поработившим душу. И я увидел впереди свет, яркий, чистый. Словно открывалась дверь, а за ней был новый светлый путь. Я помню, как в тишине камеры из моего сердца потекли слова молитвы. Моя душа, черная и измятая, рыдала. Я сказал тогда примерно такие слова: «Боже, если ты есть, спаси мою душу. Я верую в Твоего Сына Иисуса Христа, умершего за меня, ничтожного грешника. Прости меня и измени. Господствуй в моем сердце и жизни. Аминь». Я помню, невероятное, сверхъестественное чувство обдало меня изнутри чистой, светлой волной, и словно многотонный груз упал с души, и была невесомая легкость внутри. Мне было уже все равно, что там ждет меня впереди, срок или смерть, потому что я тогда почувствовал всем сердцем, что Бог, невидимый и живой, простил меня. С той ночи я начал ежедневно молиться. Никто меня не учил, не было никакой литературы. Я молился о себе, людях, которые меня окружали, о предстоящем суде, о семье, которая была далеко. И мне вынесли приговор, который меня потряс. Моя статья предусматривала срок наказания лишения свободы от 5 до 12 лет, а мне дали 3,5 года усиленного режима. В этот же вечер я, лежа под одеялом на нарах, благодарил Иисуса со слезами. Перед самой отправкой в зону я попал в камеру, где оказалась небольшая библиотечка, и там среди книг был потрепанный Новый Завет. Я начал читать, но ничего сначала не понимал. Искал что-то как бы между строк, и вот тогда я узнал больше о земной жизни Христа, о Его чудесах, исцелении больных, воскрешении мертвых. Честно сказать, отнесся с недоверием, думая, что мудрые люди написали книгу, чтобы других дурачить. И все. Приехал в зону, и через 2 дня узнаю, что в зоне есть дом молитвы. Но только через 1,5 года я переступил порог этого дома. 1,5 года вникал в Священное Писание, изучал. И чем больше читал, тем больше убеждался в правде написанного. В то время часто было искушение вернуться к прежнему, но Иисус, живой Бог, не отдал меня. В Писании сказано: «Никто не похитит их из руки моей». И мир в сердце, покой и радость в душе, полученные от Бога, были и есть то сокровище, которое я ни на что не хотел променять. Я понял: Бог со мной. Я начал говорить другим заключенным о том, что сделал со мною Господь, и некоторые уверовали. Из Писания я узнал, что то, что со мною произошло, Иисус Христос назвал рождением свыше. Да, я был заново рожден. Со временем я незаметно для себя перестал сквернословить, перестал чувствовать потребность в сигаретах, алкоголе, наркотиках. Бог изменил меня. С 98 года стал постоянно посещать собрания христиан. 27 сентября 98 года мне прямо в зоне священнослужитель преподал водное крещение. И это открыто перед всей зоной. Оставшиеся 6 месяцев до окончания срока я проповедовал о Христе. За время, проведенное в тюрьме, я молился о семье, о жене, о сыне. И Господь чудесным образом вернул мне любовь родителей. С отцом мы плакали на свидании. Завязалась переписка с женой. И во время одного из свиданий она сказала, что видит перед собой нового человека. Вернулся я домой в мае 99 года. Я не знал, что меня ждет там, ведь я многих людей обманул, и меня помнили здесь как бандита. Но я доверился Господу целиком, и Бог меня защитил. Господь коснулся и сердца моей жены, и мы примирились со слезами уже как христиане. Мой сын, увидев меня, сказал: «Папа, я так долго тебя ждал». Так что разрушенное, втоптанное в грязь, уничтоженное дьяволом, восстановил и возродил живой Спаситель Иисус Христос, Сын Божий. Я благодарен Иисусу Христу за спасение моей души, Наташи и сына. С родителями я в мире. Столько любви, как у нас, я еще не видел. Христос научил меня прощать и любить людей. И сегодня я служу Ему в церкви евангельских христиан-баптистов города Миллерово. Малая кафедра. Вальдемар Цорн. Открытые двери. Апостол Павел сидит в тюрьме и пишет письмо церкви в Колоссах, которую основал его сотрудник Епафраз. Апостол Павел – молитвенник. Он дни и ночи проводит в молитвах за отдельных людей, за церкви, основанные им, за распространение Евангелия, к чему его призвал Бог. Но вот его служению поставлено ограничение. Он сидит в тюрьме. И это уже не в первый раз. Апостол Павел сидел в тюрьме в Кесарии 2 года и 2 раза в Риме. После 2-го заключения в Риме он на свободу больше не вышел. Но он верит в силу молитвы, и потому просит и колосских верующих молиться за него, чтобы ему была открыта дверь. Темницы? Мы бы обязательно сами об этом молились, и наши друзья бы об этом молились. А апостол просит колоссян молиться о том, чтобы ему была открыта дверь для благовествования. И Бог молитву Павла и его друзей слышит и оставляет апостола в тюрьме. Оттуда, из тюрьмы, апостол Павел пишет письма ефесянам, филиппийцам, колоссянам. 2 письма он посылает своему самому близкому другу и ученику Тимофею и 1 Филимону. Если бы Павел не был заключен в тюрьму, мы не имели бы этих прекрасных посланий. Миллионы, миллиарды людей читали эти письма в течение последних 2000 тысячелетий, и Господь говорил к сердцам читающих написанное апостолом Павлом. Истинно Господь открыл ему дверь для благовествования. Однако не только в письмах для всего мира, но и для тех, которые сидели с ним в тюрьме. Об одном уверовавшем мы знаем точно. Его звали Анисим. После освобождения Анисим отправился по рекомендации Павла к Филимону, чтобы привести в порядок свое прошлое. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, главное – видеть мир из перспективы Бога, видеть то, что Он желает сделать через нас. Наше ограничение Господь может употребить для расширения своего царства. Одна из тайн успешного служения великого апостола заключалась в том, что он переживал за то, чтобы ему исполнить свое предназначение в тех обстоятельствах, в которые его поставил Господь. Господь сказал Павлу, когда тот жаловался на свою болезнь и просил об исцелении: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Послание к Коринфянам. Это Павел, испытавший на собственном опыте благословение страданий и ограничений, писал, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В Конче-Заспе, что под Киевом, состоялась конференция, которую можно расценивать как первую попытку создать в Украине ассоциацию тюремного служения. Сегодня в тюрьмах работают представители всех христианских конфессий. В этом сложном деле им особенно необходимо единство, взаимоуважение и координация усилий. Международная ассоциация тюремного служения, помимо прочего, как раз и призвана осуществлять представительскую и координаторскую функции. Возглавляет Международную ассоциацию тюремного служения, которая распространяет свою деятельность почти на 90 стран мира, бывший советник президента Соединенных Штатов Никсона Чарльз Колсон, который сам за противозаконные методы политической борьбы отбыл срок наказания в тюрьме, где пережил подлинное христианское обращение к Богу. По итогам трехдневной работы конференция приняла резолюцию, в которой призвала христиан, причастных к тюремному служению, включиться в еженедельную молитву об организации Ассоциации тюремного служения в Украине, которая призвана служить моделью подобных в России и Белоруссии. Образован комитет по подготовке к учредительной конференции, которая, как предполагается, будет созвана в той же Кончезаспе в ноябре нынешнего года. Владимир Артемьев. Монологи с матерью. Здравствуй, мамочка. Извини, я сегодня ненадолго, прямо с вокзала к тебе. Кому цветы? Конечно, тебе, родная. Что ты, какие траты? У меня теперь денег полно. Как пить бросил, совсем другая жизнь пошла. Как живу? Нормально живу, мам. Все плохое позади осталось. Да нет, не забылось. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому два долой. Так ведь в народе говорят. Да и как забудешь такое? Ну, за то, что я по пьянке в последний раз натворил, судили меня, конечно. 7 лет дали, хотя, честно говоря, больше заслужил. Переживал сильно, жизни даже лишить себя хотел. Но, видно, Бог надоумил, решил я чашу свою горькую испить до дна. Да нет, мам, я не о той чаше, не о 40-градусной речь веду. С этим делом я сразу завязал, и по гроб жизни. Железо, мам, ты же меня знаешь. Трудно ли в лагере было? Да, не сладко. Работа тяжелая, условия, не мед, а главное — моральный фактор. Жена, ты знаешь, раньше еще ушла с детишками. Да нет, мам, я не в укор. И так она долго меня терпела. Все думала наладиться, но, видно, и ангельскому терпению предел есть. Ну вот и остался я один тогда. Ни письма, ни весточки. У ребят в лагере заочницы были. Ну, это когда по переписке с женщинами знакомятся. Да нет, ма. Есть и среди них хорошее. Просто одним не сладко. Вот они и ищут везде судьбу свою. Даже за колючей проволокой. Ну и находят некоторые. У нас двое женились, так и не жалуются вроде. Мне тоже адреса предлагали заочниц этих самых, да я отказался. Не по мне это, ты же сама знаешь. Тогда мне Бог помог сильно. Я в лагере только и делал, что работал да молился. И хоть характер у меня дурной очень, со всеми ладил, и с начальством, и с зэками. Голова работает, и руки тоже, так что я со всех сторон там в авторитете был, хоть и держался в особенку. Ни водки, ни чефиру себе не позволял, курить даже бросил. 4 года только и просидел, и то последний год расконвоированный работал. Освободился, дело свое открыл удачно. Теперь нужды ни в чем не испытываю, правда, деньги недаром достаются, крутиться приходится, ой-ой-ой. Да нет, мам, никаких темных делишек, все по-честному, ты же меня знаешь. Жена-то моя, сноха твоя, то есть, тем временем замуж вышла. Хорошо расстались, по-божески. Простила она меня за жизнь горькую, которую со мной прожила. Зато теперешний не пьет, вроде хорошо живут. Они ведь тебя навещают. Внучаты редко заходят, а? Ну ладно, мам, их дело молодое. А так хорошие детишки. Сынок на меня здорово похож. Как бы водку пить не начал. Это, зараза, по наследству, говорят, передается. Не приведи Господь. Ну вот, мам. А я там тоже женился. Ах, знаешь уже, доложили, значит. Ну да, тоже сидела. Ну так что ж, она теперь и не человек, и права на счастье не имеет. Бог-то всех любит. За что сидела? Да ну, мам, какая разница? Что было, бульем поросло. За старое? Да нет, за старое она не примется. Конечно, уверен, иначе бы не женился. Да ты и сама к ней переменишься. И еще радость у нас. Пока никто, кроме нас, не знает. Маленький у нас будет. Еще один внук тебе или внучка. Рада? Ну вот, совсем другой калинкор. Хозяйство твое малость в запустение пришло. У соседей вокруг тебя вон как чистенько. Ну ничего, завтра на весь день приду. Подделаю все как надо, подправлю, подкрашу. До свидания, мам. Он с любовью перекрестил керамическое фото на памятнике и побрел с кладбища, промокая глаза огромными ручищами, которыми 4 года назад по пьянке отправил мать на тот свет. Здравствуй, мамочка. Вот цветочки тебе, астрочки какие ты любишь. Ну что ты, мам, конечно, не забыл. Ну вот видишь, какой я тебе обелиск отгрохал. Некрополь называется. Я понимаю, конечно, что никакими некрополями я тебя не верну, хоть до неба строй, но все же. А будет посвободнее со средствами, часовенку на кладбище поставлю, чтоб прямо здесь за упокой души твоей помолиться. Деньги откуда? Да зарабатываю, мам. Ну что ты, кручусь день и ночь. А главное, конечно, Господь Бог помогает. Я на церковь много жертвую. Каждый день почти на богослужение хожу. А если зоопарка на работе, посылаю машину за отцом Леонтием, он прямо у меня в офисе служение проводит. Да нет, мам, какой я начальник. Как был работягой, так и остался. Правда, теперь на себя работаю. Знаешь, как я фирму свою назвал? Гигант. Не скромно? Да ну, мам, почему? Это же не в похвальбу, это вроде бы как инициалы Георгий Игнатьевич Антошкин, то есть я сын твой непутевый. Станции техобслуживания, стоянки автомобилей, заправки по всему городу — моя монополия. Куда ни глянь, рекламы кругом светятся, фирма «Гигант». Раньше меня здесь презирали, дожалели, зато теперь поняли, что я птица высокого полета. Поэтому уважают все да боятся. Только я никому старое не вспоминаю, ко всем по-доброму отношусь. Правда, если кто поперек дороги мне встанет, пощады не жди. Ты что, мам, будто и не рада, что у меня перемены такие в жизни? Может, лучше бы мне было пить продолжать? Высоко залетел, так падать больнее, говоришь? Ну что ты, мам, я падать не собираюсь, еще выше полечу. Сейчас вон с иностранцами переговоры веду, совместное предприятие открывать будем с Турцией и Канадой. В депутаты предлагали баллотироваться, да я не рискнул. Анкета у меня сильно подпорчена делами прошлыми. Да я и так у властей в авторитете, к губернатору запросто захожу. И он ко мне, бывает, за помощью обращается. В общем, сама понимаешь, дело не в проворот. И к тебе поэтому редко заезжаю. Ты уж не обижайся. Зато сноха твоя новая с внучкой маленькой чаще бывает, правда? Я рад, что они тебе понравились. Я и их-то редко вижу. Обожди, мам, телефон у меня. Да вот он у меня в кармане, телефончик-то. Алло? Вот люди. Шагу без меня ступить не могут. Извини, мам, дело срочное, бежать надо. Когда теперь загляну? Трудно сказать, дел много, так что обещать ничего не могу. Короче, при первой же возможности. Пока, мам. Он быстрым шагом пошел к выходу. 2 дюжих парня, стоявшие неподалеку, поспешили за ним. Один из парней сел за руль длинной иномарки, другой услужливо распахнул перед Георгием заднюю дверь автомобиля. «Здравствуй, мамочка. Ну, не ругайся, самую малость выпил. С горя ведь всего я лишился. Самый богатый человек был и самый сильный, доверял всем от доброго сердца, а люди пользовались, тащили все подряд. Да и завистников кругом тьма, доносы в органы строчить. Ну что ты, мам, у меня все честно было, ты же меня знаешь. Подумаешь, налоги не платил, а кто их платит? А придрались ко мне только. Короче, все одно к одному. 2 года горбом добро наживал, почет, уважение, а потерял в одночасье. Бог дал, Бог взял, говоришь? Так-то оно так, конечно, обидно только. Жена, главное, как деньги были, любила, ласкала, а теперь
сбежать норовит. Пьешь, говорит, буянишь, тоже мне царица савская, пальцем ее не тронь. Забыла, из какой я ее ямы вытащил. А к отцу Леонтию пришел, исповедоваться хотел, душу очистить. А он говорит, протрезвей сначала. Забыл, сколько коньяку моего перепил, да шашлыков переел. Вот какие у Бога служители, мам. Да нет, я не сужу никого, обидно только. Ух, аж сердце закололо. Давай-ка, мам, я помяну тебя малость. Где-то у меня стаканчик был. Нету. Ну да ладно, я из горла. Спи спокойно, мамочка дорогая. Фу, не пошла. Где тут огурчик? Скорее. Ой, мам, прости, меня стошнило прямо на могилку. Сейчас уберу. Ну вот, слава Богу, полегчало наконец. Осуждаешь меня, мам? И правильно. Подлец я последний. Только, мам, не вечер еще. Встану я еще на ноги. Верну все свое с лихвой. Ты ж меня знаешь. А сейчас, мам, не серчай. Обелиск твой забирать придут. Ну, продал, ты уж прости. Все равно украли бы. За охрану-то мне теперь нечем платить. Временные трудности, мам. Погоди, я тебе еще выше обелиск поставлю. До неба. И часовенку. Да чего там часовенку? Церковь. Ты ж меня знаешь. Я им всем покажу, всем. Будут знать Георгия Антошкина. Ой, мам, устал я чего-то. Прилягу я ненадолго с тобою рядышком. От автора. Я слышал о его несчастье, разыскивал, но тщетно. Он почти не жил дома, месяцами где-то пропадал. Встретились мы через полгода на его похоронах. Отравился каким-то суррогатом, умер в одиночестве в заброшенном подвале. Схоронили его рядом с матерью. Письма читателей. После долгих скитаний. Родился я в Кировской области в 1976 году. До 5 лет жил с родителями. В 81 году моя мать повесилась на моих глазах. Отец пил, и его лишили родительских прав, а через год после смерти матери он умер от алкоголя. Меня и 2 моих старших братьев сдали в детский дом. Так прошло мое детство. 11 лет скитаний по детским домам и интернатам, потом училище. Там я получил несколько специальностей, но доучиться до конца не дали. Забрали в армию. После 7 месяцев был комиссован по состоянию здоровья. Вернулся из армии и поехал к старшему брату. У него уже была семья. Жили на те деньги, которые мне перечисляли на сберкнижку училища. Брат пил... А я не раз говорил, сам не видел жизни, и сыну показываешь плохое. Но он не слушал. Средний брат сидел в тюрьме. Я поехал в город Киров искать работу и жилье. Жил у друзей и одноклассников. Кое-как устроился на работу на завод. Зарплату задерживали, платили мало. Экономил. Приходили ко мне такие же безработные и никому не нужные детдомовские парни. Я их как-то поддерживал, кормил. Они ночевали у меня, но пили по-страшному. Я их пытался как-то удержать, но они не понимали ужаса своего положения и потихоньку скатывались. Кто-то спился, кто-то сел в тюрьму. Как-то мне предложили поработать на стройке дома молитвы. У меня был очень хороший друг, на которого я мог положиться. Именно он и предложил мне поработать на стройке. Игорь уже был верующим, и он стал говорить мне об Иисусе Христе. Я расспрашивал Игоря о Боге, о церкви. Постепенно я стал думать о том, чтобы примириться с Богом. Потом Игорь предложил мне съездить в христианский лагерь на одну короткую смену, 6 дней. Там я узнал очень многое об Иисусе Христе, о Его любви ко мне, о своей грешной и бесполезной жизни. Там я покаялся и отдал свою жизнь и свое сердце Иисусу Христу. В лагерь я поехал сравнить, чем отличается жизнь верующего человека от обычной жизни грешного человека. И меня сильно поразило то, что все в этом лагере мне улыбались и относились как к брату. Они разговаривали со мной так, как будто они всю жизнь знают меня. Смена закончилась, все разъехались, а меня так и тянуло к таким людям. Я пришел на богослужение и с тех пор постоянно хожу на собрания. В лагере я познакомился со своей будущей женой. Уволился с работы на заводе, потому что там очень мало платили. Наш пастор пригласил пожить у него. Жил я у него около 6 месяцев. Искал работу, прописку, жилье. Ничего не мог добиться, но не унывал. Я знал, что Бог не оставит меня без своей милости. Я отдал все в Его святые, всемогущие и милостивые руки. Сейчас я женат. У меня есть работа, жилье. Живем с родителями жены. Жена у меня верующая, ее родители тоже. Вся семья в единстве Божьем трудится для церкви. Сейчас у нас идет строительство своего дома молитвы. Мы просим вас молиться за строительство и за нашу семью. И прошу вас, братья и сестры, молитесь за русский народ, чтобы и русские люди пошли по следам Господа Иисуса Христа. Куда ни глянь, видна повсюду рука небесного Творца. Благодарите Бога, люди, отдайте Господу сердца. Как Он велик! Нет места в мире, где б не был Он, великий Бог. Сердца откройте, люди, шире, чтоб Бог в них находиться мог. Юрий Патракеев, город Киров, Россия. Я увидел свет. Пишу вам первый раз и хочу немного рассказать о себе. Мне 36 лет. Родился в семье, где о Боге ничего не знали. Мать была труженица, отец — алкоголик. Когда мне было 12 лет, он умер. Мать воспитывала меня одна. Учила всему хорошему, доброму, но я не слушал ее. И улица сделала свое дело. Уже с 14 лет я начал курить и ношу, потом были алкоголь, игла. Так началась моя бурная и веселая жизнь, молодость, которая длилась 20 лет. 20 лет тьмы и мрака. Хотя временами после очередного стакана или дозы казалось, что жизнь не так уж плоха. Были времена, когда я пытался сам все бросить. Обращался к кодировщикам, все было напрасно. Дьявол надежно и крепко держал меня в своих цепях. Мать, не выдержав моих постоянных гулянок, начала часто болеть и вскоре умерла. После смерти мамы начал еще сильнее пить. Сел за руль в нетрезвом состоянии, попал в аварию и разбил 3 машины. Только сейчас я понимаю, что через эти испытания, горе и беды происходило мое сближение с Господом. От друзей я узнал, что есть такой Спаситель Иисус Христос, для которого нет ничего невозможного, что Он излечивает любые раны, освобождает от зависимости, нужно только позвать Его. С января 2000 года я стал ходить в церковь, слушать проповеди, смотреть, как люди прославляют Бога, общаться с Ним в молитве. И вот совершилось чудо. Святой Дух коснулся меня. Господь избавил от зависимости, от алкоголя, наркотиков, курения. 7 мая 2000 года я сказал Господу: «Прости, войди и живи». Через 3 месяца я принял водное крещение. Теперь я новый человек. Я увидел свет, познал истину, очистился от прежней жизни. Господь стал для меня отцом, другом, целителем, спасителем. Моя жена, которая столько мучилась со мной и сохранила наш брак, увидела чудо, которое совершил со мною Господь. Вскоре она покаялась и приняла крещение. Дети наши ходят в воскресную школу. У нас новая христианская семья. И все благодаря Иисусу, который навечно поселился в наших сердцах. С. Панарин, Адыгея.
У меня есть мечта. Воспитывалась и росла я в семье православных верующих. Слава Богу, родители у меня хорошие люди, добрые, чуткие, справедливые, но не удалась у них жизнь, развелись. Поэтому я всю жизнь завидовала детям, у которых мама и папа ладят друг с другом, а дети видят их любовь и учатся любить других. Но еще в одном и в самом главном я была обделена. Я не знала Бога. Я знала, что есть тот, который наблюдает за мной сквозь потолок дома, как мне говорили в детстве. Но это и все, пожалуй, что я о нем знала. В 15 лет я крестилась в православной церкви, но истинного Бога не знала. В 19 лет я попала на собрание в церковь евангельских христиан. После первого же собрания мне стало так хорошо, что я летела домой, как на крыльях, с блеском в глазах. Но была огорошена дома, когда папа, встретив меня, спросил: «Ты что, выпила?» В 1996 году я покаялась, затем приняла водное крещение. В августе того же года я вышла замуж за брата из этой церкви, Сергея. У нас двое детей, дочери 2,5 года, а сыну 1,5. Я очень хочу, чтобы они с детства знали Бога, знали, что Он их любит, и что бы ни случилось в жизни, Он не оставит их. Я очень хочу научиться любить всех людей, какими бы они ни были. У меня есть мечта, когда подрастут мои ребятишки, устроиться работать в детский дом, воспитывать самых маленьких, чтобы хоть чем-то помочь им, рассказывая о Боге. Нам надо учиться любить друг друга, видеть в любом человеке Иисуса, и тогда мир станет добрее и прекраснее. Элла Поташова, Красноярский край.